Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Привітанне. У эфіры праграма «Еўразум», з вамі Ганна Балахович. Наша сённяшняя тэма – самыя гучныя шпіёнскія скандалы ў Беларусі.
Тут ёсць адна праблема. Інфармацыя можа быць дабытая з адкрытых крыніцаў, але пры гэтым яна застаецца сакрэтнай.
Ці насамрэч беларускі ўрад дамовіўся з расійскім аб аднаўленні паставак мяса цягам 10 дзён?
Пра 10 дней мы не гаварылі. Мы гаварім о том, што мы актывна работаем в этом отношении і стараемся делаць это максімальна аператывна.
Откуль чиновники берут гроши на доброчинность?
Каждый раз это разные какие-то подарки. Конечно, детям в основном это сладкое что-то обязательное, конфеты. Но вообще мы всегда, прежде чем готовить подарок, узнаем, какая потребность есть.
Это и другие темы чекают нас напереди у программы «Евразум».
«Евразум. Живи у ритме Европы».
Чарговае гучнае затрыманне і чарговая шпіёнская справа ў нашай краіне. На гэты раз яна датычыць вядомага журналіста і вайсковага эксперта Александра Алесіна. Яго, верагодна, затрымала КДБ. Верагодна, таму што афіцыйнай інфармацыі на гэты конт КДБ не дае. Калегі журналіста таксама не каментуюць гэтую інфармацыю, але і не адмаўляюць яе. Аднак большасць з яго калегаў упэўненыя ў тым, што Алесін сапраўдны патрыёт краіны і не стаў бы свядома прадаваць ці перадаваць за мяжу нейкія сакрэтныя звесткі. У чым дакладна падазраюць Алесіна, невядома. Шпіёнскія справы ў нашай краіне ахінутыя таямніцай. Але апошнія тры выклікалі шмат супярэчлівай інфармацыі ды сумневаў у сапраўдным складзе злачынства. Прапануем разам узгадаць пра некаторыя гучныя шпіёнскія справы апошніх гадоў.
Журналіст Александра Алесіна затрымаў КДБ. Адбылося гэта яшчэ тыдзень таму, але стала вядома толькі цяпер. Калегі журналіста інфармацыю не каментуюць. КДБ таксама. З неафіцыйных крыніц вядома, што Алесіна затрымалі падчас сустрэчы з нейкім дыпламатам. Алесін – эканамічны аналітык газеты «Беларусы і рынак». Ён спецыялізуецца ў сферы ваеннай аналітыкі. Кіраўнік аналітычнага праекту «Беларус Security Блок» Андрэй Паратніков лічыць, што да Алесіна магла трапіць сакрэтная інфармацыя, а ён пасля яе распаўсюдзіў.
Тут ёсць адна праблема. Інфармацыя можа быць дабытая з адкрытых крыніцаў, але пры гэтым яна застаецца сакрэтнай. Тэорыі можа ўзнікнуць сітуацыя, калі трапляюцца документ, причем он трапляется, ну, не документ, а информация, причем он трапляется из открытых храницов, какие-то не менее являются секретной. Але тут есть одно але. Те, скажем так, злочинства супроть державы, то бок, насколько я разумею, принамсі попередне, Алесін подозрается в здраде державы в форме шпионажа, яны ажыццяўляюцца с прямым умыслом. То бок, человек повинен разуметь, что эта информация секретная. И он повинен жадать яе передачи замежно неким структурам с их представникам. И, в принципе, вся ягоная деятельность по атрыманні этой информации, она как раз таки мотивуется с необходимостью передачи информации замежникам.
Андрей Паратніков не верит, что Алесіна затримали у отказ на затримание литовскими спецслужбами шпионов, якія нібыта працавали на Беларусь. Да и затримливали б у гэтым выпадку некага маловядомага активиста оппозиции, а не публичную фигуру. Падобныя шпіёнскія скандалы раней у Беларусі ўжо былі. У маі 2013 года затрымалі каталіцкага святара Уладыслава Лазара. Яго абвінавацілі ў перадачы грошай чалавеку, які нібыта абвінавачваецца ў шпіянажы на карысці іншай дзяржавы. У 2012 годзе затрымалі слесара з Віцебска Андрэя Гайдукова, які збіраўся ствараць саюз маладых інтэлектуалаў. Спачатку Гайдукову прадавілі здраду радзіме, але ў выніку асудзілі не за шпіянаж, а за спробу наладзіць кантакты з замежнай выведкай. За фото шведскіх плюшавых мішак затрымалі фатографа Антона Сурапіна і рыэлтара Сергея Башарымова, які здаваў шведам кватэру. Абодвух вызвалілі і знялі абвінавачанні. Вядомы і даўні выпадак, калі беларуску затрымалі разам з італьянцам па версіі КДБ ў момант перадачы сакрэтных звестак. Іх асудзілі на доўгія тэрміны, але потым памілавалі. У канцы 94 года КДБ абвінаваціў двух беларускіх журналістаў у шпіянажы на карысць Турцыі, але ў выніку іх не асудзілі. Так, з усіх шпіёнаў атрымалі тэрмін толькі Гайдукоў, але не за шпіянаж, а толькі за спробу, і італьянец з беларускай, якія ў выніку былі памілаваныя і не адсядзелі нават палову тэрміна. Астатнія затрыманыя КДБ ў выніку былі вызваленыя, а абвінавачанні з іх знялі. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Ну, а я нагадаю, что днями стало вядома про то, что чергового белорусского шпиона затримали у Литве. Он служил во Узброенных силах Литвы санитарным инструктором. Мужчину затримали еще 24 студеня. У ведь в этот час он чакает решение суда у зняволенні. Ранее спецслужбы Литвы так само поведомляли, что затримали еще одного белорусского шпиона, який працавал на державном предприемстве Оронавигация. Однако поведомляется, что справы этих двух людей помеж собой не связаны.
Еврозум. Беларусь у европейском фокусе.
Переходим до продуктовой темы. У сераду керовник державы дал доручение ураду вырашить усе пытанні з Россией и обновить поставки белорусской мясной продукции усходнему суседу. Нагадаю, что Россия забаранила увоз мясопродуктов на минулым тыдні, бо Россельгаснагляд знайшов у их вирус африканской чумы свиней, антибиотики, а так само шкодные для человека микроорганизмы. И вось на наступный день после доручения Лукашенки белорусский вице-премьер заявил, что тягом тых же 10 дён, что и потребовал Лукашенко, ситуация нормализуется. Однако вось ягоны российский коллега по перамовах подобных заявок на родиме не робил. Да и распожил нагляд, ни про какие 10 дён ничего не узгадывая. Дык до чего ж на сам речь домовились обаки, высветляла Тамара Савич.
Молочно-колбасная война помеж Белоруссией и Россией не стихая уже месяц. У сераду 3 снежня подчас колбасной нарады Лукашенко обвещая дедлайн, коли ситуация с непоставками белорусских продуктов в Россию повинна быть вырашена. 10 дён, то бок 13 снежня.
Расторопность и пассивность со стороны наших министерств, руководителей предприятий, губернаторов и правительства меня просто поражают. Чего ждали 3 месяца? Почему сразу не предложили нашим партнерам детально разобраться по сути проблем? Почему не снимали оперативно эти вопросы? В своих докладах сегодня вы бойко отметаете все обвинения в свой адрес.
На наступный день белорусская делегация на чале с вице-премьером Михаилом Русом проводит перамовы с керовником Россельгаснагляда Сергеем Данкевичем там у Москве. И по выниках сустречи добрая новина от Белта со спосылкой на Русага. Обмежевание на поставку белорусской продукции у России будут сняты тягом 10 дён. То бок доручение президента будет выконано. Нагадаем, что под российское обмежевание трапили каля 20 белорусских предприемств. Продуктовый конфликт тягнется амаль месяц. Еврорадио пошукало информацию про 10 дён на официальном сайте Россельгаснагляда. Але никаких терминов российский бок не называя. Тады мы вырашили удокладнить эту информацию у пресс-службы службе ведомства. Россельгаснагляд про 10 дён информацию не обвергая, але и не подтверждая.
Про 10 дней мы не говорили. Мы говорим о том, что мы активно работаем в этом отношении и стараемся делать это максимально оперативно. Будет ли это 10 дней, будет ли это больше или, может быть, это будет меньше. Если говорить о сроках, то у нас речь идет о том, что в ближайшее время они со своей стороны предоставят необходимые материалы по нескольким предприятиям. Они также проведут проверки. 9 числа наши эксперты выезжают в Беларусь. Это речь не идет о том, что со встречи открывается сразу же предприятие. Но я вам хочу сказать, что я бы не рискнула, да, там говорить о 10 днях и еще о скольких-то днях.
До речи, по выниках сустречи 2 предприемства уже открытые для поставок у Россию. Это Калинковицкий мясокомбинат и Могилевская бабулина крынка. Тамара Савич, Еврорадио.
Ну а я нагадаю, что черговый раз обмерковывать ситуацию с забороной поставок белорусской продукции в Россию будут 10 снежня на посяджении Совета Евразийской экономической комиссии. Там мают шукать дальнейшие шляхи в решении этой ситуации. На даден же момент Россельгаснагляд мает до нашей краины наступные претензии. Беларусь не контролюя африканскую чуму свиней, так само не прямая мера, коли Россия указывая на некие иншие порушения безопасности у харчовой продукции. Россия подозревает, что геном АЧС может траплять у белорусскую колбасу с польской свининой. Россельгаснагляд так само лечит, что Беларусь не проверяет соправданное походжение транзитных товаров и пропускает транзитом у Казахстан забороненную продукцию, якая потом осядает у России.
Еврозум. Беларусь у европейском фокусе.
На Еврорадио Евроновины. Женщины во всем свете, працуючи нават лепш, отрымливают меньше за мужчин. Про это написала Международная организация працы в новом докладе. Поводле организации заплата у женщин меньше у тех выпадках, колены володают большим досведом, больше адукованные и больше эффективные на працы. У доследования анализовалась статистика по заработной плате у 38 краинах свету. У каждой из них праца мужчин оплачивалась выше. При этом у среднем женщины показывали больше высокие выники працы и могли прозличать на больше высокую зарплату. Так, у Европе у среднем женщины отрымливают амаль на 19% меньше, чем у мужчины, хотя заслуговывают повеличение зарплаты как минимум на 1% у сравнении с тем, что отрымливают мужчины. У России, Бразилии, Дании, Швеции и Литве меркованная прибавка до зарплаты для женщины до зровня мужчинской могла бы скласти больше за 10%. Однако на самой справе у России зарплата женщин на 23% меньшая. Суд у Франции примусил мэрию разобрать сцену Роства Христова. Это отбылося в городе Ла-Рош-Сюр-Йон на заходе Франции. Там выставили каля городского совета батлейку, традиционную калядную инсталляцию, которая показывает сцену народжения Христа у пячоры у осяроддзі жывёлаў. Суд у Нанте постановил, что батлейка является публичной демонстрацией религийных символов и не отповедая прописанному у Конституции краину принципу неумешания религии у життё светского грамадства. На рахунках Ватикана знайшли сотні мільйонів неулічених євро. Міністр економіки Ватикана Джордж Пелла заявив, що на рахунках лежать сотні мільйонів євро, і всі ці гроші не з'являлися на офіційному балансі рахунків Святого Престола. У артикулі, опублікованим британським часописом Catholic Herald, австралійський кардинал Джордж Пелла розповідає, що фінансова ситуація Ватикана на самій справі значно ліпша, ніж лічилася раніше. Важно відзначити, що Ватикан не банкрут, стверджає міністр. Джордж Пелла не винен хватить святый посад у финансовых порушениях, але кажет, что департаменты Ватикана долгий час користалися практично необмежованной финансовой свободой. Светлана Одинец, служба информации Еврорадио.
Евразум. Живи у ритме Европы.
Вертаемся в студию Еврорадио. Несколько хвалев протестов и беспорядков прошло по Злученных Штатах Америки, где громадство было усхвалевано тем, что полицейский забил молодого хлопца у Фергюсоне. Демонстрации охопили 170 городов Украины, в том лику Нью-Йорк, Чикаго, Филадельфию, Бостон, Лос-Анджелес и Сан-Франциско. Забитый хлопец был черноскурый, а полицейский белый. Тому, коли присяжные оправдали полицейского, успыхнули беспорядки и почались демонстрации с обвинувачениями улады у расизме. Однако 5 сентября Нижняя раніцей здарылася яшчэ одно забойство полицейским афроамериканца в штате Аризона. Працяг темы американских протестов у нашем репортаже.
5 снежня в американском штате Аризона офицер полиции помылково застрелил 34-годового афроамериканца. Супрацовник правоохранительных органов стрелил мужчину в груди у той момент, коли той потягнулся до кишени. Полицейский мерковал, что в кишени может быть зброя, однако, как высветлилось, там находились только леки. Офицер заподозрил мужчину в продаже наркотиков. Перед забойством подозреванного помеж им и полициантом завязалась бойка. Это может спровоковать черговые сутыкнения, которые уже захлестнули навод Нью-Йорк. Тут напередодні жюри присяжных вирішила не обвинувачувати белого поліцейського, який задушив минулим літом при затриманні у Нью-Йорку беззбройного афроамериканца Ерика Гарнера. У жнівні слідчий, який проводив розслідування цього випадка, прийшов до вислови, що Гарнер помер після того, як поліцейський вжив задушливий прийом, заборонений поліцією Нью-Йорка. Загинув і покутував від астми. 4 снежня у Нью-Йорку пройшла акція протесту, удільники якої потребують справедливого розслідування околичностей смерті. Множество жихаров Нью-Йорка, раз'юшених вердиктом присяжных, вышли на улицы, как заявить свой протест несправедливым, на их думку, решением. Митинговцы скандовали опошнее слово Гарнера перед смертью: «Я не могу дыхать». 1500 человек подошли до будинка городской полиции с плакатами «Расизм забивая» и «Життё чорних має значение». Сотни демонстрантов вышли на улицу в Нью-Йоркском Манхэттене. У будинку центрального вокзала несколько десятков человек легли на подлогу, имитуючи мертвых. Протестовцы так само перекрыли туннель Линкольна, затем Уэстсайд Хауэй и Бруклинский мост. По даденных полиции, в городе было проведено около 78 арештов. Акции протесту охопили так само Вашингтон и иншие города США. Проповедник змагар за правы черноскурых Эл Шарптон поведомил, что на наступном тыдне у Вашингтоне пройдет агульнонациональный марш, удельники якого будут протестовать супрать полицейского свавольства. На пресс-конференции, у якой так само удельничали свояки забитого полициантом афроамериканца Эрика Гарнера, активист пообещал зиму, у якой жесткость полиции будет заморожена. Служба информации Еврорадио.
Во усёй гэтай гісторыі варта звярнуць увагу на яшчэ адзін важны момант. Паліцыя ў США мае крыху іншы статус і ўспрымаецца крыху па-іншаму, чым міліцыя ў нашым рэгіёне. Амерыканскі паліцэйскі лічыцца афіцыйным прадстаўніком улады і закона. Ягоныя патрабаванні і загады мусяць ненаракальна выконвацца, і калі нехта не адказвае на ягоныя пытанні ці не выконвае ягоных загадаў, ці, напрыклад, пачне махаць рукамі, лезці ў кішэні і гэтак далей, то гэта з'яўляецца непасрэднай падставай для ўжыцця сілы паліцэйскім.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Навагоднія святы, якія ўсё бліжэй, традыцыйна становяцца нагодай для дабрачынных акцый. Прычым, калі шараговыя грамадзяне ўдзельнічаюць у гэтых акцыях, выкладаючы грошы з уласнага кашальку, то вось чыноўнікі, якія штогод ездзяць з падарункамі ў дзіцячыя дамы і інтэрнаты, часта карыстаюцца для такіх мэтаў дзяржаўным бюджэтам. Колькі дабрачыннасці ў афіцыйных акцыях будзе на гэты раз, высвятляла Маша Калеснікава.
12 снежня ў краіне стартуе штогадовая навагодняя дабрачынная акцыя «Нашы дзеці». Чыноўнікі з падарункамі наведваюць дзіцячыя дамы, інтэрнаты, апякунскія прыёмныя сем'і ды бальніцы. Усё пройдзе згодна з пастановай Саўміна нумар 1020 аб правядзенні навагодняй дабрачыннай акцыі «Нашы дзеці». Цытата: «Зацвердзіць графік правядзення навагодняй дабрачыннай акцыі «Нашы дзеці» і давесці яго да ведама зацікаўленых». І яшчэ, фінансаванне расходаў на дабрачыннасць будзе адбывацца за кошт сродкаў, прадугледжаных у рэспубліканскім бюджэце да эканоміі каштарыса расходаў. Нейкая дзіўная дабрачыннасць па-чыноўніцку. Праўда, ёсць міністэрства, дзе супрацоўнікі самі скідваюцца на падарункі дзецям, паказваючы такім чынам прыклад сапраўднай дабрачыннасці, кажа прэс-сакратар Мінэнергетыкі.
Абычна мы курируем сацыяльна-педагагічны цэнтр цэнтральнага раёна. Кажды раз это разныя какія-то падаркі. Канешне, дзецям в асноўным это сладкае што-то абязательнае, канфеты. Но вообще мы всегда, прежде чем готовіць падарак, узнаём, какая потребность есть, исходя из того, что нужно, исходя из этого уже что-то покупаем.
Министерство экономики набывает подарунки для детей за кошт экономии сродков, которые выделяются на утримание министерства. Экономисты курируют дитячий дом-интернат для детей-инвалидов с особливостями психофизического развития, что у новинках. Как подкресливает пресс-секретарь министерства Виктор Явтухов, допомагают не только в межах акций «Наши дети», але и у звычайном житті. А вот у Министерства юстиции бюджетные гроши на подарунки не тратят. Их набывают супрацовники сами.
Покупали билеты в театр деткам, возили их сюда на спектакли, в цирк. И мы тоже сами сбрасываемся. Раньше мы еще и приют курировали, но сейчас уже школа просто большая стала, тяжеловато. Вот. А так и в приют еще собирали и книжки, и вещи, и деньгами, и все, что угодно, как могли.
Однако не только чиновники, как можно подумать, але и самые звычайные люди занимаются у Беларуси доброчинностью. І не толькі на Новы год. Напрыклад, вядомая радыёвядучая пісьменніца Тамара Лісіцкая ў дабрачыннасці каля 10 гадоў. Яна лічыць, што беларусы чулівыя людзі і лёгка адклікаюцца на просьбы аб дапамозе. Тамара прыводзіць прыклад адмысловай старонкі ў Фейсбуку, дзе журныя ангелы, дзе збіраюцца людзі, гатовыя ў любы момант дапамагчы.
Это длится давно і будет пусть так же, не системно, длится і дальше. Не знаю, может ли оно приобрести какие-то более цивилизованные формы, то есть когда у нас будет бизнес план, куда мы поедем, что мы купим. Вряд ли, скорее всего, нет. Просто я почти уверена, что все те там несколько сотен человек, которые сейчас вот в этом деле, ни я не остановлюсь, ни те люди, которые каким-то образом рядом со мной оказались, не останутся. Пока будет возможность, будем вот так вот помогать.
Маша Колесникова, Еврорадио.
Ну а наколькі ахвотна звычайныя беларусы даюць грошы на дабрачыннасць, праверым у вулічнай апытанцы.
Вам слова. Вам слова.
Вам слова.
Вам
слова.
Вам
слова.
Вам слова.
Ці давалі вы калі-небудзь грошы на дабрачыннасць?
Давал в метро, то прасі, афганцам давал.
Нет, а потому что не знаешь, куда они действительно пойдут. Потому что слышали историю, что люди отправляли, а потом деньги шли совсем не ребенку, а кому-то другому.
То бок, вось калі на улице вы бачите человека, и он просит, что вы готовы дать?
Нет, так музыкант, он же играет, я за это могу дать денег, да. Потому что я вижу его, потому что я знаю, потому что мы сами музыканты, и знаем, как это зарабатывать музыкой на жизнь. Поэтому оно как-то дается проще, легче.
Да, ну через звонки, когда звонится, и потом снимает, допустим, 17 тысяч.
Ну а коли не секрет, то кольки вам не шкода, например? Вот у месяц на ту самую доброчинность отдавать гроши.
50 можно давать. Тысяч не рублей.
Ну, допустим, если прохожие просят там на билет или там, на лекарственный куда-то, я, допустим, всегда даю деньги. Ну и там, если детский дом, нет, просто сам как-то инициативу не проявляешь.
А вот сейчас социальные телефоны есть. Там.
А часто вы это робите?
Ну, как пуля в голову залетит. Но не регулярно. У меня своих трое детей, внуки есть. Поэтому я сейчас вот в эти лишние деньги. Младший отошлю, там еще что-нибудь. То есть тоже доброчинность. Просто адресно, я знаю конкретно. Это внук.
Давала соседке свою помощь. Она в аварию попала. И до сих пор девушка лежит. Уже год прикованная к кровати.
Смотрю по ситуации. Так, чтобы и мне хватало, и другим. Если есть возможность, никогда не отказываю.
Это были ваши слова.
Еврорадио!
На Еврорадио новини спорту. 6 снежня в Остерсунде пройдут черговые старты первого этапа Кубка света по биатлоне. У спринте позмагаются мужчины и женщины. Все гонки белорусы смогут увидеть у прямом эфире на белорусском телебачении. Напередодні, нагадаю, у первой индивидуальной гонце перемогу завоевала белоруска Дарья Домрачева. Не глядя на два промахи и, отповедно, две штрафные хвилины, она сдолила обысти финку Кайсу Макаранин, якая так само двойче помолилась при стрельбе на 28 секунд. А Валентину Семеренко, якая была докладная на всех рубежах, але показала только третий выник на 38 секунд. Еще одна представница Беларуси, Надея Скардина, за одним промахом заняла четвертое место. У тридцатку наймацнейших так само трапила Анастасия Дубарезова. У ее, как и у Домрачева, две незакрытые мишени, але отставание от переможцы 4 хвилины 35 секунд. У вынику только 30-е место. Анастасия Калина тройче промахнулась и финишевала 61-й. Столько ж помылок допустила Надея Писарова. У ее 78-е место. Завершится первый этап Кубка Свету гонкой переследу у неделю 7 снежня. Белорусские гандболистки отримали другую перемогу в квалификационном турнире чемпионату света 2015 года. Споборництво проходит у швейцарским Цюриху. У гульни другого тура первой отборочной группы сборная Беларуси в самом конце вырвала перемогу у команды Швейцарии с ликом 24-23. За полторы хвилины до закончения сустречи господыни выигрывали 23-22. Однако белоруски не только сравняли лик, але за 12 секунд до финальной сирены Олеся Мигдалева за кинула пераможный мяч. 6 снежня у вырашальным поединку за выход у другий раунд квалификации сусветного першинства сборной Беларуси будет сустракаться со сборной Словении. Только пераможца группы отрымая путевку у раунд плей-офф. Его поединки пройдут у червени 2015 года. Финальная стадия чемпионату света отбудется у снежни 2015 на пляцовках Дании. Выконавчий комитет УЕФА затвердил формат и прикладный календарь Лиги наций. Новый турнир, який стартует с 2018 года, заменит собой великую частку товарыских матчей сборных и утримливая принцип повышения и понижения команд у классе. Каждый неотсотный год у Лиги наций будет вызначаться переможца. Лига наций пройдет с вересня по листопад 2018 года. Турнир будет утримливать 4 дивизионы, каждый из яких будет разбит на 4 группы с 3-4 команд. В отповедности со своей силой 54 команды Европы будут размеркованы по 4 дивизионах А, Б, С и Д. У червени 2019 года 4 переможцы групп Лиги А сгуляют по системе плей-офф, как вызначить чемпиона Лиги наций. С вами был Виталь Зеблюк. Заставайтесь на Еврорадио.
Еврозум. Беларусь у европейском фокусе.
Час музычных новинов на Еврорадио. Мадонна стала самой богатой деючей артисткой сучасности, а часопис Rolling Stone выбрал десятку лепших альбомов.
Вітаю у ефіры навіны шоу-бізу, і я Маша Калеснікова. Мадонна опынулася самым багатым дзеючым артыстам новага часу. Пра гэта рапартуе размешчаная ў Сінгапуры вядомая кампанія WealthX, якая займаецца прафесійнай ацэнкай бізнес-актываў. Як не дзіва, спявачка абышла ў рэйтынгу музычных багацеяў нават Пола Маккартні і бацьку амерыканскага хіп-хопа Доктара Дрэ. Паводле вынікаў даследавання, праведзенага экспертамі, заможнасць Мадонны прыкладна ў 800 мільёнаў долараў. Гэтага аказалася дастаткова, каб апярэдзіць вядомага багача Пола Маккартні, чые накапленні былі оцененная у 660 миллионов. За Маккартни в списке самых материально обеспеченных артистов света идут рэпер и продюсер Доктор Дре с 650 миллионами и его коллега по цеху Диди, у якого на 10 миллионов меньше. У топ-10 опубликованного рейтингу так само увайшли Селин Дион, Бона, Мэрия Кэрри, Джей Зи, сэр Элтон Джон и Бейонс. Часопис Rolling Stone опубликовал свою десятку лепших альбомов 2014 года. Узначалила складенной редакцией рейтинг новая праца U2 Songs of Innocence, за якой тягнется шлейф разностайных скандалов. Нагадаем, что альбом без замовов и дозволов был разосланы 500 миллионам корыстальникам iTunes, что многих обурило. У вынику Apple пришлось распрацовать специальную опцию для выдаления альбома с каталогов корыстальников. Позднее U2 спробовали постфактум перенести дату релизу пластинки, бо высветлили, что их праца не подпадает под разгляд за 2014 год некоторых музычных премий и рейтингов. Як не дивно, это у гурта отрымалося. У вынику всех этих манипуляций пластинка Songs of Innocence не збирала грунтовный багаж негативных отгуков не только сярод слухачов и критиков, але и от коллег по музычным цеху. Однако редакторы Rolling Stone полишили по-иншему. Альбом узначали в наш рейтинг, потому что в 2014 году не было больше гучного альбома, як у плане его презентации, так и по зламаних вокол його стрел, значиться у редакційному коментарі. Белорусский электронщик и битмейкер под псевдонимом Люка выпустил свой новый альбом Soul Traveling на аудиокассетах на чикагском лейбле Scenic Rhythms. А записанная большая частка треков была у студии у Бобруйску. Як каже Лука, першопочатково он не планировал выпускать альбом на лейбле. Scenic Rhythms сами пропоновали контракт. У альбом Soul Traveling вошло 20 коротких композиций. Трек I Need записаны совместно с украинским продюсером Naked Beer. Сам же Лука сольную карьеру пошел в 2009 году. На данный момент у него уже 19 уластных релизов и шматликие коллаборации с музыками из Беларуси, России, Литвы, Украины и Злучених Штатов. У працы музыка выкористовывает выключно аналоговое обсталявание. Это было то, чем живешь в бизнес-свет. Заставайтесь с нами.
Прагне пригодов.
Еврорадио.
Ну и на приконце программы «Афиша». Тузин ФМ подведя музычные выники года у клубе «Пираты», гурт «ДДТ» у першиню за 5 годов наведая Беларусь, но пригожены «Браты лета» с гуртом «30 секундов до Марса» рыхтуются до визиту у белорусскую столицу.
Афиша.
Витаю при микрофоне Кучаравая за «Афишей» от «Еврорадио». Дванадцатого снежня у клубе «Пираты» будет названы гурт, який стал открытием у белорусской музыки сёлета, а так само герои году. Найлепшая команда на белорусской незалежной сцене по версии найстарейшего музычного порталу «Тузин ФМ», який уже 12-й год подсумовывает выники музычного году. За месяц до концерту был обвешчаны шорт-лист претендентов на перемогу у ободвух номинациях. У номинации «Открытё» 5 гуртов и выканаўцаў. У категории «Герои году» номинуются між іншым Лявон Вольски, Дитюки, Вурай, Акута, Ляпис Трубецкий. Пераможцы будут обвешчены непосредственно на концерте, у яким выступят по 3 претенденты у кожной из номинаций.
Зайди в мое сердце, там еще тепло. Пойми мою правду.
26 лютого у Минск-арене у рамках тура у подтримку альбома «Прозрачный» отбудется концерт российского гурта «ДДТ». Это первый выступ у Беларуси за опошние 5 годов.
Здравствуй, здравствуй, как жизнь красивая, благородная, не спесивая.
После президентских выборов 2010 года гурт ДДТ трапил у так званый «черный спис». Им неголосно было заборонено выступать у нашей краине, а песни и клипы были конфискованы из теле- и радиоэфиров. В Гурт Джареда и Шеннона Лето попросил организаторов концертов анонсовать их выступы на мове той краины, где они выступают. Отповедно, программа чарговага концерта гурта «30 секундов до Марса» у Минску, запланованного на 4 красавика, мае назву «Кахание плюс палкость». Больше цікавых мероприемств вы знойдете у нашей афиши на euroradio.fm. Пачуемся!
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Апошнюю гадзіну пры мікрафоне для вас працавала Ганна Балахович. Пакуль.
Еўразум.